Физика волнового бассейна была здесь видна как на ладони. И это напомнило Саксу о физической лаборатории на втором этаже северо-восточного здания его школы, где возле маленького, полного чудес бассейна часы проносились как минуты. Донные волны возникали благодаря постоянному движению Северного моря на восток, и их мощь зависела от направленности местных ветров, которые либо подгоняли их, либо препятствовали им. Легкая гравитация создавала большие и широкие волны, быстро образующиеся при сильном ветре. Если бы, например, в этот день ветер дул сильнее, то поперечные волны с запада быстро бы превзошли донные, идущие с севера, и быстро бы их подавили. Волны в Северном море были широко известны благодаря своим размерам и непостоянству, а также всяким неожиданностям, возникающим в результате искусственных изменений, хотя они при этом были достаточно медленными. Это были крупные, неповоротливо мигрирующие по планете холмы, напоминавшие те гигантские дюны Великой Северной равнины, что лежало глубоко под ними. Бывало, они становились по-настоящему крупными. Сообщалось, что после того, как над морем проходили тайфуны, их высота достигала 70 метров. Энн, которая выглядела немного напряженной, хватала и поперечных волн. Сакс не знал, что ей сказать. Он сомневался, что в данном случае подойдут его рассуждения о механике волн. Хотя это, конечно, было довольно увлекательно и понравилось бы всякому, кто интересовался физикой. Как Энн. Но, пожалуй, не сейчас. Сейчас ей вполне было достаточно ощущения ветра, воды и неба. По-видимому, лучше всего ему просто помолчать. На некоторых из поперечных волн стали появляться пенистые гребни, и Сакс тут же проверил на метеосистеме судна, с какой скоростью дул ветер. Та показывала 32 км в час. Примерно при такой скорости вершины волн обычно начинали опрокидываться. В принципе, это возникало из-за обычного поверхностного натяжения, которое вполне можно было рассчитать. Да, из соответствующего уравнения гидродинамики следовало, что они должны начать разрушаться при 35 км в час. И вот гребни, поразительно белые на фоне темной воды, цвета прусской синей лазури, как предположил Сакс. Небо в этот день было почти голубым, с легким фиолетовым оттенком в зените и немного более светлым ближе к Солнцу, а между Солнцем и горизонтом и с металлическим блеском. «Ты что делаешь?» — спросила Энн раздраженно. Сакс объяснил, а она выслушала его в каменном молчании. Он не знал, что она об этом думала. Некоторая необъяснимость, которая всегда присутствовала в мире, его самого только успокаивала. Но Энн... Впрочем, это могла быть всего лишь морская болезнь. Или что-то из ее прошлого, что не давало покоя. Даже спустя несколько недель после эксперимента в Андерхилле Сакс часто замечал, что его беспокоили какие-то воспоминания, сами собой всплывающие из их общей массы. Непроизвольная память. А в случае Энн это могло включать разного рода неприятные моменты. Мишель говорил, что над ней издевались в детстве. Саксу до сих пор было трудно в это поверить. На Земле мужчины плохо обращались с женщинами, но на Марсе такого не было. Не было. Наверняка Сакс не знал, но ему казалось, что не было. Ему хотелось верить, что они жили в справедливом и рациональном обществе, которое стало на Марсе одной из величайших ценностей. Энн, может быть, знала больше о текущей действительности, но ему неудобно было расспрашивать ее об этом. Расспросы явно не привели бы ни к чему хорошему.
«Ты так притих, что аж страшно», — сказала она.
«Наслаждаюсь видом», — быстро отозвался он. Наверное, ему все-таки стоило рассказать ей о механике волн. Он объяснил ей, как устроены донные и поперечные волны, и какие положительные и отрицательные интерферограммы могли возникать в результате их столкновения. А потом спросил. «Ты много вспомнила о Земле после нашего эксперимента?»
«Нет».
«А-а». Вероятно, это было некое подавление воспоминаний, явно противоположное методу психотерапии, который порекомендовал бы Мишель. Но они же не были паровыми котлами. А некоторые вещи, без сомнения, лучше было и не вспоминать. Например, ему теперь нужно постараться снова забыть смерть Джона, но вспомнить что-нибудь из той жизни, когда он, Сакс, принимал более активное участие в общественной жизни, как в годы работы в биотике, когда жил в Бэрроузе. И сейчас в кабине напротив него сидела Контр Энн, или та третья женщина, о которой она упоминала, а сам он был, во всяком случае, отчасти Стивеном Линдхольмом. Они были незнакомцами, несмотря на свою удивительную встречу в Андерхилле. А может, и благодаря ей. Привет, приятно познакомиться. Когда они выбрались из окружения фьордов и островов залива Хриса, Сакс повернул румпель, и лодка устремилась на северо-восток, наперекор ветру и гребням волн. Вскоре ветер оказался у них за спиной, и тогда парус превратился в нечто вроде спиннакера с расширенными крыльями, а корпуса судна понеслись по пенистым гребням с огромной скоростью. Перед ними возникло восточное побережье залива. Оно имело не столь захватывающий вид, как западное, но было во многих отношениях приятнее. Здания, башни, мосты — здесь проживало немало людей, что теперь вообще характерно для большинства берегов. А спустившись с Олимпа, можно было и вовсе испытать шок при виде городов. Пройдя широкое устье фьорда Ареса, над горизонтом возник Суджоу-Пойнт, а за ним — острова Оксия, сначала один, потом второй. До того, как это место затопило водой, они назывались холмами Оксия и представляли собой ряд округлых возвышенностей, чья высота оказалась как раз подходящей, чтобы образовать архипелаг. Сакс направил судно в узкий проход между этими островами, каждый из которых выглядел низким и круглым коричневым бугром, на 40-50 метров возвышающимся над водой. Большая их часть оставалась незаселенной, если, конечно, не считать Кос. Но на более крупных островах, особенно тех, что были изогнуты и имели бухты, камнями с холмов выкладывали стены, которые делили склоны на поля и пастбища. Такие острова были орошаемы и потому зеленели фруктовыми садами или полями, где паслись белые овцы или карликовые коровы. На судовой карте эти острова обозначались как Кипени, Ваху, Вабаш, Наукан и Либертад. Энн, прочитав название, фыркнула.
«Это название кратеров в середине залива, они сейчас под водой».
«А-а».
Но острова все-таки смотрелись красиво. Строения в рыбацких деревнях, что располагались в бухтах, были побелены, с голубыми ставнями и дверьми, очередная эгейская модель. И действительно, на одном высоком обрыве стоял небольшой дорический храм, прямоугольной формы и величавого вида. В бухтах под ним плавали маленькие рыбацкие шлюпки, весельные лодки и плоскодонки. Минуя их, Сакс указал на высевшуюся на холме ветряную мельницу, потом на пастбище для лам.
«А здесь должно быть очень мило живется».
Затем они заговорили об уроженцах, непринужденно и без какого-либо скрытого напряжения. О Зо, о диких и их чудном охотниче-собирательском образе жизни, о кочевниках-земледельцах, переходящих от участка к участку, будто трудовые мигранты, работавшие на фермах. О смешении всех этих явлений. О новых поселениях землян, появляющихся тут и там. О росте числа прибрежных городов. В середине залива они заметили один из новых кораблей-городов. Плавучий остров с населением в несколько тысяч человек. Он был слишком велик, чтобы пройти через архипелаг Оксия, и, судя по всему, направлялся поперек залива либо в Нила-Керос, либо к южным фьордам. Поскольку по всему Марсу территория становилась все более обитаемой, и возможность ее заселения все жестче ограничивалась судом, все больше жителей меняли место жительства на Северное море, для чего строили такие корабли, которые затем служили им постоянными домами.